Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте!
Добрый день!
Праздничный мы с вами, как всегда, слушайте,
25-е число.
Какое 24-е у нас было? 31-е число, 7 января сегодня.
Да,
мы с вами, странствующие музыканты.
Вы знаете, можно вообще сделать так, чтобы к каждому нашему эфиру был какой-нибудь праздник.
Вообще, я бы сказала, что наш с вами эфир – это в принципе праздник.
Вот, вот. И пусть это как-то еще отмечается. Вот. Между прочим, на Пасху мы тоже с вами будем в эфире, естественно. Тоже воскресенье.
Как иначе. Знаете, мы как дуэт, который вы должен выступать на корпоративах.
Слушайте, хорошая идея, между прочим. Да. Да, ну вы знаете, все-таки надо, наверное, начать с поздравления людей, с праздником всех. Причем, знаете, вот часто говорят, есть такая формулировка, такая политкорректная, что поздравляем тех, кто празднует, поздравляем православных там, и так далее.
Да.
Я поздравляю всех. Я поздравляю всех граждан, всех людей, причастных к России. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот мы с вами атеисты оба, да? Но мы же понимаем, ну, согласитесь, наверное, что ведь христианство – это отнюдь не только вероучение. То есть, оно, может, там родилось как вероучение, но за 2000 лет своего существования, чуть больше, оно стало культурой, образом жизни там, и так далее. И в этом смысле Россия, конечно, христианская страна, несмотря на все мерзости, которые творит Русская Православная Церковь.
Мракобесные, я бы сказала.
Да, 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 абсолютно. Россия – это, конечно, христианская страна. И мы с вами принадлежим, мы с вами вот граждане христианской страны. И праздник Рождества, ну, что он означает как бы для верующих людей, я, так сказать, не осмеливаюсь вообще об этом говорить. Мне кажется, я понимаю, но не мое дело, в конце концов. Но мне кажется, что для всех людей это, в общем, ну, кто как-то вообще задумывается, это праздник надежды. Потому что, понимаете, ведь в тот день, ну, если идти по канонам, по вот, преданию и так далее, то в день рождения Иисуса в мире ничего не изменилось. Абсолютно. Вот ничего совершенно. Вот. Но появилась надежда на какие-то изменения, ну, на спасение, да? Появилась эта надежда. Причем эта надежда была и у там, волхвов, которые шли его приветствовать, да? И это понимала его мать, у которой была благая весть, которую, значит, сообщили, что она родит вот его именно, да? Это понимал царь Ирод, который приказал истребить всех младенцев, потому что он боялся этих изменений там, и так далее. То есть это вот это праздник надежды. Это очень важно, это действительно очень важный праздник. Вот. Ну и, конечно, как всегда, вот сейчас видно, знаете, вот люди как-то празднуют, ну, каждый по-своему, там, как угодно, вот, потому что вообще как бы это не отмечают, но помнят про это. И есть государство, которое как бы государство православной страны. Да? И вот видно, насколько оно далеко от людей, какая страшная пропасть между государством и людьми. Смотрите, в Рождество они продолжают бомбить. Они в Рождество продолжают убивать. Да? При этом, значит, им не мешает стоять со свечкой, понимаете, креститься. И вот, ребята, да вы в храм не имеете права войти вообще. Вы должны там на коленях стоять у дверей храма. Вам туда нельзя. На самом деле, ну, тут по всем традициям, да, они продолжают бомбить. И они устраивают вот этот фарс, встречу Путина с родственниками погибших. Да. Слушайте, ну это же на самом деле кошмар. Вы понимаете, он устраивает встречу с родственниками тех, кого он убил. Он их убил. А кто их убил-то? Он же их и убил. Он их туда послал на смерть. И он с ними встречается, да? Вот. А потом посмотрите, как он... Кстати, это прямо Дзержинский. Это Дзержинский, который занимался беспризорниками. Помните? Ведь ему было поручено над беспризорниками. Значит так, он убил родителей этих детей. Он обрек их на жуткие страдания, вот, на жизнь вот какую-то такую ужасную, да, без опеки взрослых. И он же дальше делает для них такие концлагеря для маленьких, вот эти вот все спец всякие там школы и так далее. Путин в этом же качестве. Потом посмотрите, как он с ними встречается. Насколько это не по-человечески. Ну, кто не видел, друзья, кто не видел, посмотрите, это сейчас во всех сетях будет, и в телевизоре, там, и так далее. Они так сидят, какие-то женщины, какие-то там подростки, там, дети какие-то. Вот, они сидят с таким полукругом, а он сидит на отдалении от них. Знаете, вот просто в русском языке, да, он там с кем-то встретился, значит, встретился, да, сел рядом, обнял, поздоровался, как-то так вообще вроде принято, да? Нет, он сидит на отдалении, он сидит такой вот, он боится к ним приблизиться. Слушай, ты чего боишься-то? Мужик, ты чего боишься? Ты почему не можешь с ними рядом сесть, да? Вот, ну и... Конечно, все это, вот эта вся его встреча, это, конечно, полная ложь и лицемерие такое ужасное, потому что он же не сочувствует никому, он же не сочувствует гибели людей. Он же еще давно сказал, лучше так, чем от водки, помните?
Да,
он
разумеется.
Убился.
Все равно, все равно умрут, так хотя бы
да,
герои
во,
России, конечно,
да, так хоть за
защищая
меня.
Родину. Да.
Вот, то есть вообще ужас какой-то. Потом, понимаете, мы же не знаем, с кем он встречался на самом деле. Вот я уже видел,
ну,
что...
Ну, это, я думаю, разберут в ближайшее время.
Да.
Найдут...
Нет, ну я уже видел разбор. Значит так, там две каких-то женщины есть из провластных активисток. Так, там есть семья священника, настоятеля храма ракетных войск. Он-то жив. Что там его матушка-то делает, непонятно. По блату как-то провел, я не знаю. Вот. А кто еще, я не знаю, может, они все из ФСО. Вот. Да, а дети, которые там сидят, это же тоже проверенные дети. Эти дети с ним встречались на 4 ноября, на День народного единства. То есть, вот, понимаете, вранье все. Вот все, что ни копни. Все абсолютное вранье. Да? Вот. То есть мы это сейчас очень хорошо проверим. Потому что если это были настоящие там жены и матери погибших, то они сейчас будут давать интервью. Правда? Они будут рассказывать, как они встречались с президентом, что президент сказал, как это все было. Их будут спрашивать, окей, как вас везли, а на карантине вы сидели или не сидели? Вот. А вам что-нибудь подарили после этой встречи? Ну, слушайте, ну, нормальные вопросы. Любой журналист спросит, да? Вот. И они должны будут про это рассказать. Если этих интервью не будет, значит, они все из ФСО. Все как одна, да? Ну, вот видно, да? Еще, знаете, интересная вещь. Вот он, ну, это уже не только Рождество, конечно, это вообще все. Это власть политтехнологов. Она заботится не о том, чтобы что-то сделать, а о том, чтобы людей обмануть. Чтобы людей заставить...
картинку показать, Леонид.
Да.
Конечно.
Во, за что-то поверить.
Ради картинки,
да? Ради картинки, да. Вот. И, понимаете, вот я думаю, вот он проводит вот такую встречу, всякую встречу. Вот они сейчас приказали, чтобы там ни Собянин, никто в храмы не шли, чтобы остался один только Путин, потому что его сейчас будем выбирать там и так далее. Окей. Вот он что-то такое проводит, да? Вот, естественно, у него обратные связи какие-то есть. Ему докладывают, Владимир Владимирович, вот вы сделали то-то, вот смотрите, какой прекрасный эффект. Да? Я думаю, что да. Только понимаете, в чем дело? Поскольку там-то тоже среди тех, кто ему, все эти его службы экспертные, они же так же организованы, как все остальное. То есть они правду-то никогда не скажут. То есть, по-видимому, ему все время докладывают, что вы, Ваше Величество, просто вот ну, так были прекрасны, так убедительны, просто вот Народ просто совершенно вообще весь
Плюс
лег.
3%,
Да.
плюс
Да,
2%. Рейтинг растет
да,
просто не по дням, а по часам.
да,
Вот
да. Да, вот.
встретились вы сейчас на вот этом гигантском расстоянии с матерями, все равно все видят, что вы с ними в Рождество. Не помните картинку, когда он один совсем стоял в храме?
Он, нет, он Пасху встречал так. Он
Да.
Пасху отмечал в компании с кусочком кулича, я помню.
Да,
Он и
один.
кусочек
Я эти
кулича были.
фотографии не
Все, больше
забуду
никого в комнате
абсолютно.
не
Да.
было. Фантастика. Вот. Ну, в общем, вот, и тем не менее, с
У меня семьи
Рождеством.
нет нормальной, и ни у кого не будет нормальной
Да,
семьи.
конечно.
Да.
Конечно. Ну, так как мы с вами про голую вечеринку говорили, я не могу, и вам нельзя. Вот и
Конечно.
все, да,
Не
конечно.
могу себе позволить, да?
Да,
Абсолютно.
конечно. Ну, в общем, тем не менее, это все мерзости, которые, я надеюсь, пройдут. И если это праздник, так сказать, надежды, то ну, давайте надеяться, что это пройдет, а всех с праздником. Вот.
Да, ну я думаю, что отдаленно к этой теме мы еще с вами в третьей части вернемся, когда
Да.
будем про отца Алексея Минского говорить, да, но начнем мы с другого, с психологии событий, как всегда, и психология событий. Мы с вами толком не успели поговорить про Белгород в прошлый раз, а там, между прочим, ничего не заканчивается, разумеется, приграничный город. Все уже, значит, с начала войны все слышали про обстрелы Шебекино и про это много говорили, а, соответственно, сам Белгород, ну, там что-то, значит, отдаленно прилетало, но не было такого, как было перед Новым годом. Но все это продолжается, и вот даже в пятницу вечером губернатор Гладков сказал, что если вдруг... Притом он это доносит. Я не знаю, вы смотрели когда-нибудь, Леонид, как он выступает? Он же ведет активный телеграм-канал, очень активно. Он, значит, постоянно сообщает новости, я там на месте событий, мы работаем, мы, значит, здесь вот то... Он очень активно ведет, значит, свои социальные сети. И все время докладывает, что они сделали. Вот. И он в таком все, типа, все в порядке, у нас все под контролем. Вот у них все до сих пор под контролем. Оказалось, что, соответственно, когда были обстрелы, были закрыты все подвалы, практически бомбоубежище, никто не мог попасть. Вот. Ну и вот в пятницу он сказал, что если в таком же абсолютно спокойном, нейтральном тоне, если вот как-то, вот если нужно, мы вывезем из города, эвакуацию города даже. Вот, ну, как-то вы видите реакцию людей?
Ой. Ну, говорят, человек 100 выехал уже из Белгорода, кстати. Говорят, что выехал. Хотя я думаю, что выехало больше. Все-таки, ну, нормальный наш соотечественник, он милости от властей не ждет, а решает свои вопросы сам. И поэтому я думаю, что многие уже уехали оттуда просто к родне, там, куда-то, в общем, ну, что-то там тревожно там как-то в последнее время. Вот. А губернатор Гладков вообще, между прочим, попал как кур во щип. Он вдруг оказался губернатором прифронтового города и действительно должен вообще как-то там крутиться, соответствовать там и так далее. Вот. Значит, вы знаете, вот на самом деле, вот что важно здесь. Там все продолжается, обстрелы продолжаются,
Да.
конечно, с такими трагическими последствиями, как перед Новым годом, после Нового года их не было, но продолжать что-то там прилетать, и по Курску, кстати, прилетало, там, ну и так далее, да? Вот. И вот такое впечатление, что началась какая-то новая фаза войны. Новая фаза. Потому что обратите внимание, что украинцы раньше не стреляли по городам, по жилым объектам. Очень мало стреляли по жилым объектам. Вот. Вот выстрелили. Да? Вот выстрелили. Это что? Это значит, что теперь вот все время так будет, что они и дальше будут стрелять по Курску, по Белгороду, там достанут так по Москве, там, ну и так далее. Да? Или
Ну,
это был
кто же
какой-то...
вам ответит, да?
Ну да, ну Залужный знает, наверное. Вот. Или, ну он не скажет. Он вообще молодец, он молча говорит. Значит, он говорит, мы воюем. И правильно.
Дела делает.
Ну да, нет, он так. Вызывает большое уважение вот у меня, по крайней мере. Значит, вот теперь так будет или не будет? Вот мы не знаем, конечно, так будет или не будет. Я спрашивал украинских журналистов, которые брали интервью у меня по разным вопросам за эти дни, я спрашивал ребят, зачем был огонь по Белгороду? Какой был замысел? Да? Вы знаете, будет смеяться, никто мне не ответил. Не потому, что они тайну хранили, как партизаны, а потому, что они не знают, они действительно не знают. Такая неожиданность, на самом деле, была. Вот. Значит, и в связи с этим, вот что. Значит, во-первых, может быть, кто-то в Украине надеется, что такого рода удары вызовут какое-то возмущение на население, давление на Путина и так далее. Если они это надеются, они ошибаются. Ну, вот они ошибаются. Этого не будет, это можно быть совершенно уверенным. Да? Вот.
То есть мы про это
может
много раз говорили,
быть,
Путину плевать на людей, конечно.
Абсолютно.
Ну, более,
да хоть Белгород снеси
с лица
земли вообще. Слушайте, Путин Грозный уничтожил. На своей территории город, формально находящийся в Российской Федерации, да, он его уничтожил. Я был в Грозном в конце Второй Чеченской войны. Вот это ровно то, как показывали Сталинград в советских фильмах, это ровно то, что сейчас мы видим в Мариуполе. Мариуполь, Марьинка там и так далее. Это жуткая картина, поверьте. Да, вот я там, там остановились на улице, да, как бы так поглядеть на это дело. Вот. Это ночной кошмар был Грозный. Да? Такой же, как сейчас Мариуполь. Да? Он его уничтожил. Кто уничтожил? Путин уничтожил, да? Путин уничтожил. Кстати говоря, в Грозном во время бомбежек, страшных бомбежек Грозного, естественно, погибали люди. Вы знаете, самое удивительное, погибали-то этнические русские люди в основном. Потому что чеченцы, этнические чеченцы, их вывезли родня вывезла их в горы, в деревни. Ну, у всех родственники-то есть, они выезжали туда. А какой-нибудь там русской женщине, которая там поехала после пединститута по распределению учительницей, у нее нет там родни, понимаете? Поэтому она оставалась у себя дома. Поэтому она же попадала под бомбу. Это вот, и Путину было совершенно на это дело наплевать. И тогда было наплевать, и сейчас, разумеется, наплевать. Окей. Значит, может быть, удары по Белгороду – это просто ошибка. Ну, ошибки-то бывают. Что делать? Может, они стреляли в одно место, попали в другое. Так тоже бывает, на самом деле. Может быть, правда то, что они сейчас говорят, что это действие нашего ПВО, которое отклонили их ракеты. Меня в этом, знаете, только что настораживает? Я вот ничего не понимаю. Меня настораживает то, что это говорят наши все время, когда их обвиняют в обстрелах украинских городов. Что нет, это мы-то вообще-то. Ну, мы-то хорошие.
Да,
мы...
да.
Не знаю. Может быть, это был ответ собственному населению. Я прекрасно понимаю, что часть украинцев, которые находятся под бомбами нашими, да, они звереют и спрашивают Зеленского. Зеленский, а какого дьявола мы под бомбами, а они нет? И очень может быть, что Зеленский сказал, ну вот они тоже под бомбами, ребят. Вы не думайте, у них то же самое, у них те же удовольствия, что у нас. Может быть, я не знаю, да? Но какие последствия всего этого дела? Значит, ну, такое последствие, которое может на что-то повлиять, потому что, понимаете, вот там, я не знаю, там, конкретному человеку горе, у него там убили ребенка. Например, да, вот погиб ребенок, у него горе. Вот. Это горе этого человека никак не повлияет на ход войны. Ну, никак абсолютно, да. Что может повлиять на ход войны? Про это настроение тех, кто влиятелен. Да? Влиятельны там верхние 10 тысяч, например. Вот они на что-то могут влиять. Окей. Вот на них это, вот они, я думаю, очень серьезно воспринимают. Не потому, что они сочувствуют людям. Я думаю, людям они тоже не сочувствуют. Люди – это холопы, быдло там
потому
для
что
них.
У них
понимаете?
Много своих забот появляется, которыми они, собственно, не хотели бы заниматься. Я
думаю. Ну, знаете, что еще появляется? Это доказательство того, что Владимир Владимирович не контролирует ситуацию. Понимаете? Причем, обратите внимание, ведь это произошло сразу после гибели Новочеркасска. Это как они утопили этот большой корабль, да? Большой десантный корабль. Сразу после потери нескольких самолетов. И вот этот удар. И, соответственно, какой-нибудь там, я не знаю, губернатор, олигарх, там, он смог на это думать, даже. А начальник-то вообще поляну не держит. Совсем, да? Значит, корабль свой защитить не может, самолеты защитить не может, город защитить не
Город
может.
не может.
Да, понимаете, если бы не Новочеркасск и самолеты, Новочеркасск, в смысле, корабль Новочеркасск, да, и самолеты, то, возможно, элите было бы тоже пофигу, потому что она бы считала, ну, правильно, он защищает военные объекты, а бабы еще нарожают, какая разница, что там, сколько холопов еще погибнет. Но поскольку идет одновременно с потерями военной техники, очень серьезными и такими дорогостоящими, да, то, в общем-то, у них может возникнуть вопросы к нему. Я, кстати, очень боюсь, что на этом фоне, вот на фоне разочарования элит, Путин может озвереть и пойти в какую-то новую атаку сейчас. Хотя им явно не хочется сейчас атаковать, чтобы не было новых поражений перед выборами и новых неудач. Но, в общем-то, он может озвереть. А вот последствия для людей, да?
Так
Вот самый
он
важный
перед
вопрос.
Белгородом-то устроил там как раз.
Ну
Да.
почему нет реакции
Так
нашего
что.
общества на обстрелы? Знаете, все же тихо. Все же тихо. Вот знаете, вот я кого не спрашиваю в эти дни, да, все говорят, да нет, всем плевать, ничего не происходит. Ребят, ну подождите, ну как же так? Люди погибли, да? Люди погибли, дети погибли. Ну что, почему нет никакой реакции, да? Скорее наоборот, скорее наоборот. Я получил столько ушатов дерьма за то, что выразил соболезнования погибшим, ну, родственникам
Как те
погибшим.
получили, кто выразил
Да,
соболезнования?
да.
Правда.
Ну, как ты можешь сочувствовать? Они все фашисты, орки там, я не знаю, кто еще. Вот. Вот так. То есть вот реакции нету. Почему нет реакции? Значит, во-первых, потому что страна не едина. Мы сочувствуем своим, понимаете, своим. Да? Я не сочувствую там, я не знаю, таракану, которого прихлопнули тапком. Хотя он тоже тварь Божья, казалось бы, да, там полз куда-то себе, а его тапком прихлопнули, да? Мне совершенно пофигу, я, может, его сам и прихлопнул. Потому что я себя с ним никак не идентифицирую, понимаете? Есть люди, ну, такие, которые там, для которых всякая жизнь священна, там, и так далее, они тараканы тоже не прихлопнут, да? Нет, я далеко не святой. Окей. Люди, мы тоже сочувствуем по-разному. Своим мы сочувствуем сильнее, чем не своим. Понимаете, там
Только
теракт
кто
в
не
Москве,
свой, Леонид?
Вот. Ну, смотрите, вот теракт в Москве затрагивает, да, или там в Питере. Теракт в Париже тоже затрагивает. Еще как. Но, может быть,
Да.
не так сильно все-таки, да? Может быть, не так сильно. На горящий Нотр-Дам, между прочим, все смотрели по
Все
телевизору, не
смотрели он.
отрываясь.
Слушайте, ну и теракт в
Вот.
Париже, я помню, как
Да.
сколько людей с цветами шли к посольству.
Конечно, 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 конечно. Но все-таки я думаю, что теракт на той станции метро, по которой вы каждый день ездите, он
Понятно.
влияет сильнее.
Естественно, затрагивает тебя сильнее.
Да.
Да.
А вот теракт в Багдаде или теракт где-то в Африке,
Ну,
ну, не
про
кидайтесь меня
Африку, скорее
по...
всего, вы даже не услышите, наверное.
Даже если услышите. Ну да, вы можете понять, вы, конечно, умом понимаете, кровь одного цвета, люди погибли, это нехорошо и так далее, и ужасно там. Вот. Но такой эмоциональной реакции у вас не будет. Значит, мы сочувствуем своим. А вот кто свой? Предполагается, что сограждане это свои. Но это не так. Общество абсолютно сегментировано. Абсолютно сегментировано.
Слушайте, мне
Вы
кажется,
посмотрите.
такая огромная тема вообще.
Ну, посмотрите.
Да.
Вот люди погибают на фронте. Я сейчас не про украинцев, я про
Да,
российских людей, да?
понятно.
Вот они погибают на фронте. Значит, кого-то мобилизуют, уже несколько сот тысяч человек туда кинули, там то все. Вот скажите, пожалуйста, это тех, кто не под ударом, это волнует или нет? По-моему, нет.
Ну, вот в
По-моему, нет.
поддержку жен мобилизованных, например, как-то кто-то
Это,
еще пытается выйти, например,
да,
тоже.
это немножко другое, это немножко другое. А вот
Ну,
это
это вообще
поддержка,
раскалывает общество очень сильно.
но
Стоит ли
это
им
поддержка,
сочувствовать или не стоит, да.
да, это поддержка протестных действий.
Да.
А если идентификация с горем, страхом тех, у кого вот мужья, сыновья на фронте? Мне кажется, что нет. Это один сегмент общества.
Да.
Вот это вот те, кого мобилизуют, это такое, они вот закрыты, а всем остальным плевать. Да? Вот. А вот кто-то под бомбами оказался. Ну, там, бомба, устаревшее слово, да, видимо, значит, дронами, ракетами, не знаю, как называется. Окей. Это Белгород. В Москве пофиг. Совершенно пофиг. Ну и не только в Москве, потому что она такая зажравшаяся и так далее. Вы знаете, Тамбову и Новосибирску тоже. Тоже. Вот кто там ночь не спал от того, что люди в Белгороде погибли? Не было такого. Вот ей-богу, не было. Да? То есть это совершенно все как-то не связано. Вот. И...
Знаете, тут я думаю, что надо спрашивать, конечно, еще Ростов, Воронеж, Курск.
Вы знаете, я вот, ну я вам скажу, я звонил, куда я звонил? Я в Курск звонил своему коллеге бывшему, спрашивал, как там дела. Они близко к фронту. Вот. Он говорит, да нет, никто особо не волнуется. Вот. И куда еще? В Ставрополь я звонил. В Ставрополь звонил своему товарищу, очень, так сказать, информированному, компетентному, умному человеку. Вот. Ну, просто у меня друзья в основном в Москве, в Питере, конечно, да, с ними я больше разговаривал. Но вот в провинции коллеги и товарищи какие-то есть, и вот им тоже эти дни звонили, еще в пару мест я звонил. И вот все говорят, что нет, ничего не происходит совершенно. Вот. Вообще, понимаете, у нас вот тот орган, которому, так сказать, сочувствуют, он у нас, ну, не то чтобы ампутирован, но у нас очень ослаблен всей нашей историей. Он же был. Ну, помните, это вот такая история, там была такая традиция в Сибири, на тех тропах, по которым каторжники бежали, ну, вот, кто сорвется и, значит, уходит, там была такая традиция, очень, насколько была распространена, но она была в общественном сознании. Ставили еду туда, да, там, горшок с кашей, там, еще что-то, чтобы вот этот беглый поел. Да? Причем это же не значит, что оправдывают то злодеяние, которое он совершил. Просто люди как бы считали, что карать за злодеяние – это царь пускай карает, это его дело. Да? А мое дело – голодного человека покормить. Это совершенно разные вещи, понимаете? Это не значит, что его надо оправдывать. Конечно, нет. Вот. Но это было, да? А сейчас вот этих акций солидарности очень мало, мне кажется, и скорее наоборот, выросла совершенно омерзительный психологический навык, это злорадство. Злорадство. Вы вспомните, как год назад злорадствовали люди, которые верили этому бреду про то, что сейчас Европа вся замерзнет, да? Ну, вы помните, они же
Конечно.
несли эту ахинею просто с каждого утюга. Вот. И люди верили в это и злорадствовали. Говорит, так им и надо, гадам, вот так им и надо, пусть замерзнут все и так далее. Да? И
Ну,
так же
значит, нам
злорадствуют
плохо,
некоторые.
и тем пусть будет плохо, всем пусть будет
Нет, и
плохо,
пусть им будет
всем пусть
совсем плохо,
должно
они
быть
против
хорошо,
нас.
пусть им будет
Да?
еще
И
хуже, чем нам, да,
да,
конечно.
да. И злорадствовали люди по поводу жертв Украины. Так им хохлам и надо. Это же постоянно слышно, да? Вот. Ир, вы себе представляете, как долго наша страна и наш народ будут платить за этих подонков, которые радовались смертям украинцев? Потому что там же не будут разбираться, кто
Настолько долго,
радовался, а
что,
кто...
честно говоря, хотелось бы как-то попытаться застать время, когда.
Хотелось бы, но платить придется, к сожалению, очень долго. Вот. Государство, конечно, наплевать на все это, понятно. Вот. Возникает, конечно, всякая пена тут же всплывает, такой пиар на крови. Вы слышали, что Ксения Анатольевна Собчак заявила, что она, значит, готова там сколько-то народу вывести, куда-то там поселить, кормить, поить
Да, да, да.
и так далее. Вот. Просто просто, вот, знаете, есть такое выражение, не то чтобы тошнит, но вырвет. Вот, вот кошмар какой-то, да? Кстати, в свое время, понимаете, то, что Ксения Анатольевна кому-то сочувствует, я поверить не могу, как и вся эта наша элита, да? Там, Киркоров, какой-нибудь и прочее. Потому что, знаете, я помню, когда даже Ксения Анатольевна начинала делать политическую карьеру, она пошла наблюдателем там куда-то, записалась куда-то наблюдателем. И она, значит, с гордостью писала: «Все, все хотят наблюдать возле дома, ну, внутри Садового кольца, а я поехала куда-то там в Тропарёво или еще куда-то», да? Понимаете, вот это представление, что все живут внутри Садового кольца, вот это прекрасно совершенно. Понимаете, она действительно так думала. Я думаю, что до сих пор так думаю. Понимаете? Поэтому, конечно, все чисто какая-то грязь и вот этот самый пиар на крови, конечно. Вот. Вы знаете, есть одна точка. Я не то чтобы советую, да, украинцам их дело, но я думаю про себя, что есть одна точка, огонь по которой мог бы, ну, не то чтобы заставить Путина отступить, такого, конечно, нету, но, по крайней мере, повлиять на ситуацию. И эта точка даже не Москва, это точка Рублевское шоссе. Рублевское шоссе. Вот там, где их дворцы. Вот если туда прорвутся, это может что-то изменить. Просто я думаю, что
то
туда...
Кстати, они очень... падали или они?
Нет, на Рублевке нет.
Ну, они там где-то же, они туда. Куда-то, кто-то, Маргарита они... Симоньян говорила, что где-то у нее там, значит, на территории ее там
нет,
двора.
Ну, если Маргарита Симоньян говорила, я верю сразу и всегда, вы же понимаете. Вот, она врать не будет. Но на самом деле, я думаю, что Рублевка защищена сильнее, чем Генштаб. Вот, и хрен туда чего прорвется. Вот, но, кстати говоря, когда была вот попытка...
Свой железный купол.
Да уж как-нибудь. Когда была попытка туда прорваться, к Рублевке, да, то Соловьев, Владимир Рудольфович, он по случайности сказал правду. Он зачитал всякие тексты из соцсетей, где народ писал: «О, класс, давай, значит, мочи, гадов», да. Вот. И Соловьев, значит, там задал такой вопрос: что же это такое? Это значит, мы уже не одна страна? Володь, мы не одна страна. Мы давно не одна страна. Потому что эта власть, вот когда-то левые использовали по отношению к этой власти термин «оккупационная власть». Мне никогда этот термин, честно говоря, в своих колониях дороги строили, там, школы и так далее, потому что они считали, что это всегда будет часть Британской империи. А эти вообще на все начхать. Эти смотрят на несколько месяцев вперед, и ладно. И слава богу. Вот. Потому что, конечно, мы не одна страна. Но вот, во-первых, если достанут до Рублевки, Ир, представьте себе, какая будет радость по России. Какая будет радость?
Ну, это будет скорее просто классовая радость.
Конечно. Ну, так нет, но люди же понимают, что они чужие. И на самом деле люди понимают, что они враги. Вот что, вот люди это понимают, что они враги, да? И поэтому, если их достанут, то будет радость по всей стране, да? И если они их достанут, то Путину придется как-то с этим недовольством и с этим страхом чего-то делать. Это да, чего-то придется, да? Ну, правда, может, это его подтолкнуть к использованию ядерного оружия. А может, еще к чему, я не знаю. Но туда, конечно, достать трудно. Вот. А как бы завершая это, все-таки мое соболезнование всем близким погибших в Брянске, в Белгороде, всем пострадавшим, всем, кому страшно. Вот. Потому что, понимаете, когда говорят, что вот, а они же поддерживали войну и так далее, я не знаю, поддерживали войну или нет, или просто так считали, что от них ничего не зависит. Но вот знаете, я скажу ужасную вещь, даже если поддерживали, они что, смерти за это заслуживают? Нет? Нет, не заслуживают. Поэтому мои соболезнования тем, кто от этого пострадал. И успехов вооруженным сил Украины одновременно. Конечно, конечно, успехов вооруженным силам Украины, потому что они борются, сражаются сегодня за всех нас, они сражаются с мировым злом.
Ну, продолжая тему России и Украины, переходим мы ко второй с вами рубрике. У нас 20 минут остается, как раз поделим и пополам еще, чтобы две вещи успеть обговорить сегодня. Значит, и второе у нас борьба со злом. Борьба со злом, это, разумеется, на этой неделе прошел большой обмен, самый крупный обмен за это время, согласно заявлениям обеих сторон. Значит, в Украину вернулось 230 человек, в Россию вернулось 248 человек. По словам украинского президента Владимира Зеленского, значит, вернулись 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских. Вот. Ну, а российская сторона, естественно, Владимир Путин это не комментирует, это что ему... Не по статусу ему такое комментировать,
Путин
конечно,
просто не
естественно.
различает, кто там кто. Они так далеко от него, понимаете? Ну, какие-то
А
людишки там.
Министерство обороны, да, сказали о возвращении 248 человек, соответственно. И там обсуждают, но это российские пропагандисты и чиновники обсуждают, что 75 из этих вернувшихся получили за пятерых командиров обороны Азовстали. Вот так,
Ну,
собственно.
вы знаете, это в любом случае хорошо.
Да.
И мои поздравления всем вернувшимся, и украинским, и нашим. Потому что, понимаете, ну что, ну, в плену не сахар. Понятно, в плену не сахар. Даже если не издеваются и кормят нормально и так далее, а все равно не сахар.
Да,
Да?
значит, еще
Вообще,
непонятно, сколько людей до сих пор находится в плену. У нас же
да,
нет
конечно,
никаких
никто не
цифр
знает.
точных и данных, да.
Нет, ну все равно хорошо, что люди возвращаются. Хоть кто-то вернулся. И то, слава богу. И то, слава богу. Вот. Но, знаете, вот я как-то подумал, опять же, как-то под Рождество, под борьбу со злом. Вот это самое зло, оно как-то консолидируется. Оно все время консолидируется. Вот. И это ось зла. Москва, Пхеньян, Тегеран. Она как-то становится все более действенной. На прошлой неделе сообщили, что впервые Россия обстреляла территорию Украины северокорейскими ракетами. Говорили же, что там снаряды Ким Чен Ын поставляет Путину, да? Значит, не только снаряды, а это, говорят, корейский вариант Искандеров. И даже я слышал, что он вроде не хуже, а даже чем-то лучше, чем российские Искандеры. То есть вот как бы вот это всемирное зло, оно как-то объединяется. Оно объединяется, это видно на Ближнем Востоке, тому, кто поддерживает Ближний Восток и так далее. Вот. Но вот на два момента я хочу обратить внимание. Во-первых, это протесты жен мобилизованных, которые продолжаются. Вот там сегодня или вчера там
Пикеты.
одиночный пикет, да, и так далее, да. Я не знаю, сможет это на что-то повлиять или нет, никто вообще заранее не знает. Но надо понимать, мы с вами, по-моему, говорили про это, что это как женщина с Розенштрассе, с улицы Роз. Значит, это очень опасно для государства, потому что очень трудно посылать ОМОНовца не против там какого-то прозападного хипстера, который одет не так, как он, который говорит не так, как он, который вообще непонятно, что в жизни делает. Вот он там отец с матерью на заводе пахали, а он этот непонятно дурью какой-то мается и так далее, да, и наверняка ему Госдеп заплатил.
Ну а против
А вот
жены человека, который сейчас
да,
воюет, да, это другое.
трудно, трудно, трудно. Ты, сукин сын, на кого руку поднимаешь? Ты на кого руку поднимаешь, гад? Да, вот, понимаете, нацистская власть в свое время не осмелилась разгонять и репрессировать немецких женщин, которые выступали в защиту своей семьи. Вот эти улицы, женщины с улицы
Да.
Роз. Это немецкие женщины, которые потребовали вернуть им их мужей евреев. И по личному распоряжению Гиммлера их вернули. По личному распоряжению, да. И не из гуманности, надо полагать, а потому что, по-видимому, я думаю, что Гиммлер не был уверен в своих охранных войсках, а пойдут они, этих женщин, вязать или нет. Это неизвестно было. Вот. Ну, Путин своим, наверное, больше верит, но, в общем, тоже как-то старается. Но вот здесь, в этом протесте женщин, меня, опять же, поражает, конечно, знаете, что? Реакция некоторых людей, которые как бы с нашей стороны. Ну, редакция государства, понятно, да, они подкупленные, они не настоящие, они уже, государство уже сделало какую-то фейковую структуру жен воюющих солдат, которые липовые. Государство, понимаете, у них как, прям как инстинкт такой, знаете, как у кота, ему бросишь там фантик, да, он, значит, лапкой его пытается поймать, ну, потому что он кот, да, это его такое свойство. Наша власть, если что видит, да, то она тут же создает какой-то фейк вокруг этого. Точно такую же, да? Они уже создали какую-то провластную организацию, такую же, да? Как бы. Вот. Но будет их по одной как-то давить на них там, обещать всякие неприятности мужьям и так далее. Вот, они, мужья же, полная их власть или там сыновья. Я про реакцию с нашей стороны. Вот я видел под, значит, сообщением о какой-то женщине, которая, значит, сейчас стояла с плакатиком верните домой там и так далее. Великое количество злобы на нее. А почему же ты раньше? А почему же ты не требуешь прекращения? Да. Почему же ты не требуешь прекращения войны? Почему ты не говоришь, что Путин это самое? Почему ты... Что нельзя в эфире говорить, да? Почему ты, значит, еще чего-то? И так далее. Ёлки-палки, ребят, стоит женщина, которая хочет вернуть своего мужа. Ну, ну, куда вы лезете? Ну, чего вы от нее требуете, чтобы она была такая, как вы? Обязательно, да? У нее реальная проблема. И она же даже, да, даже когда она требует ротации, она говорит, да, это мой муж, верните мне. Это же нормальное человеческое свойство.
Ой, Леонид, это вы говорите как настоящий психолог. Не все так размышляют.
Да я говорю как человек. Потому что у нее это ее человеческая проблема. Да? И пусть она будет трижды дурой, пусть она поддерживала войну. И пусть она скажет, заберите его, возьмите вместо него другого. Там, и так далее. Пусть та другая... которого возьму, кого жена того, кого будет брать вместо этого. Пусть она тоже выходит протестовать, ради бога. Но это решает нормальную проблему. Она пытается вернуть мужа. Причем при этом она идет на риск определенный. Да? Она идет на определенный риск, потому что ей вполне сейчас появят там, что за дискредитацию армии или там, еще за что-нибудь. Ну, что, за ними не заржавеет, понимаете? Вот. И она это делает. И кроме того, каждый пикет против войны, пусть такой, да, расшатывает эту систему. Ребят, ну мы союзники с ней. Уж если у вас нет какого-то понимания, что такое человеческое просто сочувствие, ну просто рационально отнеситесь. Мы с ней союзники. Понимаете? Вот. Это ужасная совершенно вещь. То, что насколько вот даже те люди, которые вроде как с нашей стороны, насколько многие из них тоже озлоблены, регрессичны и такие вот, им хочется быть судьями, им хочется встать над другими.
Ну, в тебе очень сидит очень много агрессии, ты не можешь выплеснуть ее на того человека, на которого она у тебя направлена порой. И ты выплескиваешь на более слабого, на того, кто
они
ближе.
Получают, знаете, и тут еще они получают удовольствие от того, что они встают над другими людьми. Вот он над, вот судья, понимаете? Вот он судит, он смотрит на нее сверху и говорит, он выносит вердикт определенный. Во-первых, кто тебе,
власть,
кто тебе дал...
власть в этот момент.
Да, да. Во-первых, кто тебе дал право. А во-вторых, чё ж ты, сукин сын, удовольствие от этого получаешь? Чё ты получаешь от этого удовольствие? Это же отвратительно на самом деле. И на самом деле это не менее отвратительно, чем позиция тех, которые радуются смертям украинцев. И Богу это не менее отвратительно, вот по-человечески. Да? Вот. И тот человек, который вот так вот, значит, грязь в морду и в грязь вот эту женщину, которая стоит с пикетом, да, вот он легко, я уверен, по своему такому типу человеческому, да, он вполне мог быть среди тех, которые радуются смертям украинцев или радуются якобы замерзающим европейцам и так далее. Вот.
А вот,
То
Леонид,
есть.
смотрите, я обращаю внимание на чат, редко мы с вами это делаем, да, но вот не могу не обратить. Задают вам вопрос, Аркадий пишет. Они хотят за счет других решить свои проблемы. Не передергивайте, Леонид Яковлевич, какие же мы с ней союзники?
Мы с ней союзники, потому что она хочет, чтобы ее мужа забрали, отдали обратно. Вот. Она хочет, чтобы в ее семье не было войны. Вот. Если мы хотим, чтобы не было войны в стране, значит, войны не должно быть в ее семье. Это номер раз. Номер два. Она создает проблемы для власти. Потому что ее муж там, он уже в окопе. Он уже с оружием, он уже воюет. Да? А им надо будет, чтобы его заменить, допустим, чтобы его заменить, им надо поймать другого, а с каждым днем ловить все тяжелее, потому что их остается меньше, дураков, которые шли легко или там за деньги, их уже вычерпали на самом деле, да, значит, может, им удастся поймать кого-то вместо него, а может, и не удастся, вот, а если удастся, так с трудом и так далее, она вставляет палки в колеса этой системе, поэтому она с нами, да, она в союзе с нами. Она в союзе с нами. Вот. Дальше по деталям мы можем с ней не соглашаться. Ну, хорошо, мы не соглашаемся. Какая разница? Не вот. Но она, конечно, нам союзник. Безусловно. И, кроме того, я ей искренне желаю получить назад своего мужа живым.
9 минут у нас с вами остается. Давайте перейдем к заключительной части по ту сторону событий и по ту сторону событий не можем пройти мимо, хотя вы уже тысячу раз, мы с вами тысячу раз в наших программах говорили, что мы с вами атеисты, да, но когда происходит нечто подобное, это, конечно, не имеет значения, атеисты мы тут или не атеисты. Протоиерея Алексея Уминского сняли с настоятельства в Московском храме Троицы в Хохлах, запретили ему запретили служение, и вы отца Алексея Уминского прекрасно знаете по эфирам «Эхо», как минимум, не только по эфирам
Да, конечно.
«Эхо», огромное количество моих знакомых, кто проживал в Москве, значит, с ним очень часто взаимодействовали, были его прихожанами, и вы знаете, тут много про него можно сказать, честно говоря, у нас не так много времени осталось, но открытый пост написала Лида Мнява, «Дом с маяком», вы Лиду тоже прекрасно знаете, она написала огромный пост про то, как и сколько он помогал, как он отзывался сам на сообщения просто в социальных сетях, когда какому-то ребенку нужен iPad, он приезжал, отдавал свой и разговаривал, значит, там, и потом там, истории дружбы долгих лет, насколько это возможно с детьми в хосписе долгих лет, как он, значит, выстраивал эту систему общения с больными детками, с их родителями, что он не боялся говорить с ними открыто, он не боялся отвечать на страшные вопросы, на такие, например, как там, почему я болею? Вот как ты ответишь это ребенку, который умирает, да, почему это случилось со мной, например, или с родителями? В общем, он очень много помогал, устраивал благотворительные ярмарки. Прочитайте, это открытый пост, я вам сейчас пересказывать его целиком не буду, Лида Мнява написала большой пост, но и, честно говоря, тут вот два аспекта, значит, первое, что его отстранили, и второе, на кого, конечно, его заменили. Это тоже немаловажно, Леонид. Я не знаю, знаете вы этого человека, Андрея Ткачева? Да.
Конечно, знаю. Который говорит, что надо, когда заряжаешь эту штуку, куда ракету запихиваешь, да, то надо при этом говорить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», без этого она не полетит. И вот шуть какая-то вообще. Просто
жуть. Перед
жуть.
Рождеством устроили?
Да, перед Рождеством, да. Ну, вы знаете, если бы в русской церкви было немного таких не бывает, но в русской православной церкви хотя бы какое-то количество людей, значимое количество людей, таких как отец Алексей, то не просто церковь была бы другая, страна была бы другой. Страна. Потому что, понимаете, независимая, морально авторитетная церковь, она в стране очень нужна. Не только своим прихожанам, а нужна стране. Посмотрите, какую роль сыграл когда-то, потом его позиция сильно менялась, но когда-то какую позитивную роль сыграл польский костел в мирной трансформации Польши от
Да.
коммунистической диктатуры к демократии, да? Какую роль сыграла католическая церковь в Аргентине, в Никарагуа, ну, вообще в других латиноамериканских странах? Какую позитивную роль она сыграла в Испании при транзите от Франко к Хуану Карлосу и парламентской конституционной монархии и демократической абсолютной и так далее, да? Вот. К сожалению, у нас этого нету. Вот такие, как отец Алексей, сделали бы именно такую церковь. Да? Я бы не был ее прихожанином, все равно, мне как бы, я все равно бы остался атеистом, но я уверен, что это было бы очень полезно для всех нас. Да? Ты смотри, что они делают? Это, понятно, что это проявление такого тоталитарного тренда государства, да? Значит, никто не должен говорить ничего против, все должны ходить строем там и так далее, да? И святейший патриарх Кирилл, про которого говорят, что он агент по кличке Михайлов, этого я не знаю, но по его поведению очень похоже, ну, я не заглядывал в списки, я понятия не имею, агент он или нет, но очень похоже, он себя, значит, скажем так, ведет он себя как КГБшник. Святейший патриарх Кирилл, да, вот. А знаете, если нечто выглядит как утка, крякает как утка и так далее, так она утка и есть.
Вероятно, что
Вот.
это утка, да.
Ну, да. Вот он себя ведет как КГБшник. Вот. Но и в этом смысле, да, он повторяет то, что делает власть. Как власть борется с инакомыслием, с любым, да, так и он борется с инакомыслием у себя в церкви. И вот отец Алексей, по-моему, был одним из последних, кто держался. Нет, наверняка есть еще люди, наверняка мы их, кого-то мы знаем, кого-то мы узнаем, каких-то достойных священнослужителей, но, в общем, он, конечно, был очень значимой фигурой, был в смысле, ну, в структуре церкви. Я очень надеюсь, что отец Алексей продолжит свое служение. Не знаю, в каком это будет качестве, как это будет называться, но я надеюсь, что он свое служение продолжит, ну, потому что, ну, он не хуже, а во много раз лучше меня понимает, насколько это необходимо. Вот, и дай Бог ему здоровья и сил, и с Рождеством персонально его, разумеется. Вот. Я хочу обратить внимание вот еще на что. Значит, почему они это делают, кроме общей такой тоталитарного стремления все контролировать, все закрыть? Ир, они это от страха делают. Они боятся. Потому что, понимаете, ну, казалось бы, ну, хорошо, вот есть один храм, да, на котором вот какой-то такой диссидентствующий священник что-то говорит. Ну и что? И что такого страшного, да? Его прихожане – это в значительной степени люди, которые так и так против власти. Правда ведь? Он же играл сегодня, в сегодняшнем российском обществе, он играл примерно ту же роль, которую играл покойный, светлой ему памяти, отец Александр Мей. Да?
Да.
Это примерно то же самое. Вот, ну, в смысле, вот это та же роль. Да? Вот. Но, ну, что-то, ребят, ну, чего вы волнуетесь? Ну, хорошо, ну, несколько сот человек, ну, несколько тысяч человек. Ну, чего вы переживаете? У вас же все под контролем. У вас телевизор, у вас вот этот вот, все эти якобы священники, которые ракеты благословляют. У вас
Добро
все, у вас...
нес, Леонид, добро. Это нынче не в
Да.
почете. Нельзя нести добро.
Не в том дело, что не в почете, а в том дело, что они боятся. Они боятся слова. Они понимают на самом деле, насколько слово правды для них губительно. Как это понимала советская власть, когда преследовала диссидентов? Ну, казалось бы, на пишущей машинке издали 5 экземпляров копии «Хроники текущих событий». И что? И много ли народа их прочтет? Нет. Обыски, аресты, тюрьмы, лагеря, убийства. То есть, знаете, они, потому что они понимали, вот советская власть понимала, что слово «правда» их разрушит. И вот эти нынешние, да, они тоже это понимают. И поэтому отец Алексей для них враг. И поэтому они пытаются уничтожить все, в том числе в рамках то живое, что осталось в рамках Русской Православной Церкви. Но вспомните, царь Ирод, он, опасаясь, и справедливо опасаясь Христа, он приказал уничтожать младенцев всех, избиение младенцев. А у него ничего не вышло. От него вышло у него ничего. И больше 2000 лет назад в городе Вифлееме родился младенец Иисус Христос. Вот. А дальше было много другого, связанного с этим событием. Поэтому не теряйте надежды, с праздником.
С Рождеством. Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Ставьте лайк этой трансляции, пишите комментарии под эфиром. Поддерживайте «Живой гвоздь», если у вас есть такая возможность. Поддерживайте «Эхо», в котором можно нас слушать. Также всю информацию вы найдете под трансляцией к этому видео. Всем спасибо. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья, как всегда, 17 часов по московскому времени. Спасибо, Леонид. Всем пока.
Вам спасибо. Ир.